Пермское утро под серебряным дождем. Первый век пермского балета.
Лицо и изнанка изящного искусства.
Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит. Летит, как пух от уст Эола, то стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Именно Авдотья Истомина, которую увековечил в первой главе Онегина Пушкин, стала первой русской балериной, танцевавшей на пуантах. Кстати, именно из-за Истомины случилась знаменитая четверная дуэль, на которой Грибоедову отстрелили мизинец, благодаря чему позже его тело смогли опознать после убийства в Тегеране. Но вернемся к Истоминой. Одним из самых популярных балетов с ее участием был «Кавказский пленник» или «Тень невесты». Александр Пушкин, автор поэмы, писал брату из Кишинева: «Пиши мне о Дидло, о черкешенке Истоминой, за которой я когда-то волочился, подобно кавказскому пленнику».
А кто такой Дидло?
Дидло. Шарль Луи Фридерик Дидло. Жан-Батист Эммануэль Зорко.
Настолько злой?
Нет. Шарль Луи Фридерик Дидло, французский балетмейстер, которому мы обязаны первым революционным шагом на пуантах. Именно в его балете «Зефир и Флора» произошло историческое событие. Балерина впервые встала на кончики пальцев. Невиданное доселе зрелище. Некоторые историки балета приписывают это Марии Даниловой в 1808 году. Но тогда пуанты были лишь мягкими туфлями, которые набивали тканью для защиты пальцев. На них вставали только для исполнения возвышенных романтических ролей. Феи, богини, нимфы парили над сценой, в то время как обычные девушки танцевали на полупальцах. Настоящий прорыв произошел 12 марта 1832 года. В этот день уже упомянутая нами в рубрике «Первый век пермского балета» Мария Тальони вышла на сцену в балете «Сильфида» и впервые протанцевала весь спектакль на пуантах с жестким каркасом. Зрители были потрясены. Казалось, что балерина не танцует, а буквально парит в воздухе. Техника танца на пуантах развивалась на протяжении всего 19-го столетия. Вместе с ней менялись и сами пуанты. Теперь у них изменилось очертание, и появилась такая важная деталь, как пятачок. Немного овальное, плоское завершение туфельки для большей устойчивости. В 19 веке пятачок был деревянный, округлой формы, покрытый тканью из овечьей шерсти. К концу 19 века пятачок или пятак уже стал нормой конструкции, а в начале 20 века вместе с укрепленным блоком, который также называется коробочка, и подошвой, он превратился в привычную нам площадку современного пуанта. Мариус Петипа оставил будущим поколениям огромное наследство из классических вариантов и дуэтов, исполняемых на пуантах. Именно он ввел в спектакль элемент, ставший впоследствии обязательным для всех ведущих балерин. 32 фуэте на пуантах. Это 1895 год.
Погоди, коробочка, так, пятачок, подошва. Так. Вот и есть пуанты.
Ну, нет. Нужно понимать, нужно упомянуть еще как минимум союзку. Это передняя верхняя тканевая часть туфли, которая соединяет коробочку с задником и закрывает подъем стопы. Собственно, задник – это задняя часть верха пуанта, чехол для пятки из атласа с подкладкой. Он фиксирует пятку и не дает обуви соскальзывать и работает вместе с тем самым шнурком и лентами. Еще у пуант, кстати, есть крылья. Очень красивое подходящее название. Так называют боковые части коробочки, которые поддерживают бок стопы. Но вообще пуант состоит из 50 деталей и 5 видов тканей. В его изготовлении участвует до 13 человек, и производится это все в несколько этапов. Мы говорим сейчас о классическом ручном создании пуантов. Понимаем, что современные технологии шагнули далеко вперед. Но вот это классика. Первый этап — создания подошвы, второй — создание мягкой туфельки из атласной ткани, а вот третий этап, самый важный, — создание коробочки. Она должна быть прочной и мягкой одновременно для амортизации. Потому что в прыжках и приземлениях у танцоров пиковая вертикальная сила может достигать примерно 2-3 масс тела.
То есть для балерины весом 50 килограмм это примерно 100-150?
Да, да. И вот чтобы это все правильно распределялось и не оказывало лишнее давление, в том числе на позвоночник, коробочка или коробка должна амортизировать. Она состоит из 6 слоев ткани, 2 слоев джута, 4 слоев мешковины разной плотности и толщины. Джут здесь нужен для прочности и каркасности. Он выполняет роль арматуры. Ну и одно из самых важных при создании пуантов – это клей, которым проклеиваются эти слои. Каждый именитый производитель пуантов хранит рецепт этого клея в секрете. Да. Но когда
как
туфелька,
у шеф-повара.
Да, когда туфелька собрана, ее ставят на пятак, и она должна держать абсолютный баланс. Кстати, есть еще четвертый этап, когда готовые пуанты отправляются в печь, где их запекают. Да, производители используют низкотемпературную печь, обычно 45-70 градусов Цельсия, для отверждения вот этого клея внутри блока, ну или коробочки, чтобы придать туфлям необходимую жесткость и форму. Процесс этот достигает 24 часов. А теперь представь, на один большой спектакль у балерины уходит примерно 2-3 пары пуантов за вечер. Иногда больше, при особенно тяжелой партии.
Слушай, а почему такой расход большой?
Главные партии в классических балетах, например, в трехактных спектаклях, требуют отдельную пару почти на каждый акт, чтобы обувь не, ну, как бы не умирала и сохраняла поддержку. В сложных спектаклях пуанты могут вот так вот умирать за один выход. Поэтому балерине заранее готовят несколько пар с разной степенью разбивки. Ведущие балерины крупных театров за сезон доходят до 100-120, а то и более пар. Но иногда судьбу меняет лишь одна пара пуантов, как, например, в «Золушке» в постановке Алексея Мирошниченко. А ведь у Якова Ароновича Феймана или дяди Яши, чьи волшебные пуанты помогают юной Вере Надеждиной, есть прообраз из реальности, из нашей, из пермской реальности. Это пуантный волшебник, легендарный мастер обуви Пермского театра оперы и балета, много лет обувавший всю балетную труппу, Яков Иосифович Кусик. Это была история туфелек, сделавших балет таким, каким мы его знаем и любим.
Первый век пермского балета.
Лицо и изнанка изящного искусства.